но для меня он остался первым, кто дал мне путевку в жизнь, дал от души, искренне. Такое не забывается. Чуковский. В студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей, сдаваясь грехом пополам с сопроматой и проектировать какие-то там театры и вокзалы, я выполнял еще обязанности эмиссара своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой. В каждую свою поездку в Москву я получал от нее спецзадание. То отвезти В. Бонч-Бруевичу, редактору сборников «Звенья», ее мемуары. Несколько лет по поводу них между теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом мире» только через 30 лет. То передать в Институт Ленина, сохранившуюся почему-то у тетки, переписку Ленина с Мартовым. То зайти к Н.К. Крупской, с которой она работала в свое время в наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости. Об этом визите есть несколько строк в минувшем, где я называюсь «мой племянник». То посетить вдову В.П. Нагина или разыскать в Москве дореволюционного теткиного друга С.В. Андропова, к которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольск, и так далее, и так далее, и так далее. Году в 30-м или 31-м получил я очередное задание – повидать Корнея Ивановича Чуковского и что-то не помню уже, что передать ему. Открывшая мне дверь немолодая женщина спросила, как доложить. Я сказал: «Доложите, что пришел Некрасов». Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый молодой хохот. «Неправда, неправда! Некрасов давно умер, это я знаю точно!» И опять хохот. «А ну-ка, введите этого самозванца!» Я не без робости, а потому несколько развязно вошел в комнату. Корней Иванович был нездоров, лежал на кушетке, прикрытый одеялом, заваленный книгами, очень похожий на карикатуры, которые я знал с детства. Запомнились, конечно, нос, веселый рот и еще более веселые, как любит у нас теперь говорить, озорные глаза. «Ну так что вас ко мне привело, юный мистификатор?» Я передал письмо. Он быстро пробежал его глазами, улыбнулся и сказал: «Узнаю коней ретивых», и отложил письмо в сторону. Они с Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и язвительный характер, не сомневаясь, что в переданном мною письме, в котором она, очевидно, о чем-то его просила, было несколько шпилек по его адресу. Отложив письмо в сторону, предварительно аккуратно вложив его в конверт, Чуковский посмотрел на меня своими веселыми глазами. «Ну, а вы чем занимаетесь, племянник своей тетки?» «Архитектурой». «О-ля-ля, архитектор, значит. В недалеком будущем. А где же птичница?» «Я не понял. Какая птичница?» Корней Иванович, в свою очередь, удивился. «Как какая?» И продекламировал своим неожиданно высоким голосом, теперь он благодаря радио и записям всем знаком: «Раз архитектор с птичницей спознался, и что ж, в их детище смешались две натуры. Сын архитектора, он строить покушался, потомок птичницы, он строил только куры». Значительно позднее я узнал, что эпиграмма эта принадлежит Козьме Прудкову. Тогда же спросить постеснялся и, в общем-то, не понял, остроумно это или нет. На этом наша беседа кончилась. Чуковский сказал, что обязательно ответит, но по почте, велел передать привет, и я откланялся. Ощущение было странное. Хохмач какой-то. Слово этого, правда, тогда не существовало, но было какое-то другое, не помню уже какое, означавшее приблизительно то же самое. Прошли годы. 10, 20, 30. Чуковский стал для меня автором не только «Крокодила» и «Мухи-цикатухи», но познакомиться с ним по-настоящему как-то все не удавалось. С теткой он по-прежнему переписывался, присылал ей веселые остроумные письма и очень мило поздравил ее с минувшим. Не могу не похвастаться его отзывом. «Дорогая одногодка Софья Николаевна, здорово! В Москве только и разговоры, что о вашем минувшем. Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как вы целовались в кустах в Перлей с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева. Но в печать, да еще в какой? В новом мире зазвучало по-новому, молодо и свежо. Я очень обрадовался этим таким славным очеркам и спешу поздравить вас с их напечатанием. Ваш К. Чуковский. 25 января 1964. Жаль, что не напечатали о Сергее Виценском «Картинная фигура». Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со всеми интересными письмами, но бурно негодовала по поводу поцелуев в кустах с Альбиным, С.В. Андроповым. Никогда, никогда этого не было. Откуда он это взял и еще писать мне об этом? Я понял, что это очередная шпилька Корнея Ивановича в ответ на какую-нибудь Сонину. Потом уже при встрече он говорил мне, что вместе с Софьей Николаевной ушел какой-то оказавшийся очень существенным кусок его жизни. Кстати, виделись они только раз, и то мельком, на первом съезде писателей. Что такие люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко. Весьма высоко оценил ее писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, все близко принимать к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться. Я спросил его, между прочим, о столь возмутившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он, хитро взглянув на меня, сказал: «Неужели я такое написал? Ай-яй-яй, нехорошо получилось». Я окончательно понял, что это был обмен шпильками. Встреча, о которой я говорю, произошла почти через 40 лет после первой. Было это летом 1969 года в Переделкине. Мы с приятельницей зашли к нему на дачу. Он сидел на веранде второго этажа, в уютном, завешенном от солнца и ветра закуточке. Так же, как и 40 лет назад, завален был книгами и что-то писал. Нашему приходу неподдельно обрадовался, отложил книги, ничего подождут, и тут же, очень оживленно и молодо, стал о чем-то рассказывать. Я говорю о чем-то, не уточняя, не потому что не хочу об этом рассказывать, а потому что в эти 1,5-2 часа, которые я у него пробыл, воспринимал я его главным образом, как человека пусть знаменитого, лауреата и доктора Оксфордского университета, но как человека. И за этот крохотный промежуток времени человек этот меня покорил. Есть разряд этаких молодящихся старичков. Они и на лыжах в ярких цветных свитерах, и на пляже подтягивая животы, и с рюкзаком отставая от всех куда-нибудь на Валдай, и шарады ставят где-нибудь в Коктебеле, и «я не пропускаю ни одного концерта», «вы не были вчера на Акдо, не побойтесь Бога», ну и так далее. Среди писателей эта категория лиц окружает себя юными талантами, подающими надежды поэтами и прозаиками, пропускает с ними по стаканчику доброго старого бургундского и больше всего мечтает, чтобы говорили о них: «Посмотрите, 60, 70, 75 лет, а как молод душой!» Все его интересует, все читает, и на всех литературных вечерах бывает, даже выступает. Чуковскому, когда я с ним встретился, было 87 лет. На лыжах, по-моему, он не ходил, на пляже не загорал, насчет вина не знаю как. Он просто сидел на диванчике в своем закутке и говорил. И говорил со мной. Молодой человек. Не молодящийся, а именно молодой. Он тоже всем интересовался и все читал. И рассказывал интересное, не злоупотребляя воспоминаниями, как сейчас помню, мы сидели с НН, и все это было не фальшивым, подделывающимся, а настоящим. Настоящим и веселым. По-настоящему веселым. Ему весело было показывать собственные книги, вышедшие бог знает на скольких языках мира, так же, как какого-нибудь надувного крокодила или бармалея или айболита, присланного то ли из Японии, то ли с Цейлона, или заводить гудящий, свистящий, пускающий дым игрушечный паровоз. И мне было в это время так же весело и интересно. Может быть, потому что я тоже люблю заводные паровозики. Как когда я слушал его рассказы о проделках Куприна или последней поездке в Англию. Теперь модно жаловаться на склероз. Все забывают. Простите, склероз. Нет, Чуковский пожаловаться на это никак не мог. Он все помнил, и прошлое, далекое и близкое, и сегодняшнее, вчерашнее, и с юношеским увлечением, с юмором, в какой раз убеждался я, как нужен, необходим он, особенно тому, кто прожил столько лет и навидался всякого. Рассказывал о людях, книгах, событиях, забавных и незабавных встречах. Он жестикулировал, размахивал длинными, опять-таки, карикатурными руками, и глаза его, о чем бы он ни рассказывал, все улыбались, смеялись. Мы вспомнили, вернее, я вспомнил, а он сделал вид, что тоже, мой первый визит к нему. И вот тут-то он заговорил о тете Соне. «Да», — сказал он, и на секунду исчезла улыбка из его глаз. «Уходят зубры, уходят зубрихи. Кстати, есть такое слово «зубриха»? А ну, спросим Даля». Даль ответил, что есть. «Зубр – вид дикого быка с лохматой шеей. Зубриха – корова этого же вида. Зубря – зубриный теленок». И вдруг, не отрываясь от словаря, расхохотался. «А как вы думаете, что такое зуб? Ну, быстро отвечайте, не знаете? А я вот теперь знаю. Зуб – косточка, вырастающая из ячейки челюсти для укуса и размола пищи. Прелестно. Кстати, не пойти ли нам чего-нибудь укусить и перемолоть? Как вы на это смотрите?» Увы, мы торопились к поезду. Прощаясь, тряся его большую с длинными пальцами руку, я предвкушал радость последующих встреч. Но им не суждено было осуществиться. Через 2 месяца случилось невероятное, неожиданное, потрясшее всех давно или недавно знавших его. Он умер. В голове это не укладывалось. Не верилось. Причем тут возраст, 87 лет, вероятные болезни. Не отказалось нам, он всех нас переживет. На память от него осталось у меня только коротенькое письмецо, написанное после появления в «Новом мире» моего рассказа «Дедушка и внучек», в котором упоминается моя тетка и рассказывается о некой глупой ленинградке Нинель, которая из псевдопатриотических побуждений несла всякую околесицу. Письмо так и начинается. «Да здравствует Софья Николаевна, воскрешенная вами, и да сгинет гнусная Нинель». Дальше несколько теплых строчек по поводу самого рассказа и последний абзац. «Эту бумагу я берег для новогодних приветов, но пусть она приветствует вас в ноябре». Приветственный этот листок, желтоватый, плотный, с изящной виньеткой вверху «Made in Italy», спровоцировал меня на ответный не менее красивый листок и даже конверт. Если я не ошибаюсь, взятый в брюссельском отеле «Метрополь». Вот так. Всего 2 встречи с разрывом в 40 лет и 1 письмо. Но в дружбу нашу, чуть-чуть наметившуюся, только пунктиром, я верю до сих пор. Верю, что она закрепилась бы. Бог ты мой, почему я раньше не приехал к нему в Переделкино? И вообще, почему я не ездил в Переделкино? Ведь там не только отдыхающие и творящие в Доме творчества писатели, с которыми можно встретиться и в Москве, не только летняя резиденция патриарха всея Руси, с которым, правда, нигде не встретишься. Там жили и работали по-разному, каждый по-своему, Чуковский и Борис Пастернак. С Пастернаком меня судьба не свела, с Чуковским свела. Но почему так поздно? Игнатьев. Я не могу сказать, что на моем жизненном пути так уж часто попадались коронованные или хотя бы титулованные особы. Правда, в 5-летнем возрасте, сидя на чьих-то плечах, я видал Николая II, приезжавшего в Киев. Но с Фридрихом Августом Вильгельмом Саксонским к каюсь, никогда не встречался, писал о нем со слов своего друга.